говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода вы сейчас услышите программу «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Мы поговорим, а в основном послушаем вас. Ваши впечатления о, прежде всего, футболе, ну и все остальные впечатления, какие вам придет в голову и захочется высказать нам. Ну и мы с вами вместе это все обсудим. Продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Петербурге 053. Тут уже бесплатно только для жителей этих городов Москвы и Петербурга. Итак, начнем беседу сразу после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с последними спортивными новостями.
Начнем с тенниса. Близится к завершению открытый чемпионат США. Вчера определились участницы женского финала. Сперва бельгийка Жустина Ненарден выиграла у Елены Янковича из Сербии и Черногории 4-6, 6-4, 6-0. И во второй раз в своей карьере вышла в финал этого турнира. Ну а первый финал в 2003 году она, как известно, выиграла. А вот Мария Шарапова, россиянка, после победы на Уимблдоне в 2004 году 5 раз играла в полуфиналах турнира «Большого шлема» и все 5 раз проигрывала. Но вот эта серия неудач теперь завершена, ибо вчера она выиграла у посеянной под первым номером француженки Амели Морисмо с весьма необычным счетом 6-0, 4-6, 6-0.
В Белграде подходит к концу чемпионат Европы по водному поло. У мужчин определились финалисты. Здесь тоже в полуфиналах довольно необычные результаты были зафиксированы с точки зрения большого преимущества победителей. Ну, а так обошлось без сенсаций. Сербия одержала победу над командой Румынии 13-6, а 12-кратный чемпион континента Венгрия нанесла поражение Испании 16-10. Таким образом, финал Сербия-Венгрия.
В Италии тем временем проходит розыгрыш женского волейбольного гран-при с участием 6 сильнейших команд мира. Завершились вчера групповые турниры, здесь 2 группы по 3 команды были. Так вот, в одной группе Италия в 3 партиях выиграла у Китая, что и позволило итальянкам занять 1-е место. Здесь все 3 команды одержали по 1 победе, соответственно, по 1 поражению потерпели. И вот по разности сетов Италия стала 1-й, Куба 2-й. Они и вышли в полуфинал. А в группе Б бразильянки выиграли у японок в 4 партиях. Таким образом, одержав 2 победы, заняли 1-е место. Россиянки стали 2-ми. И, соответственно, полуфиналы: Бразилия, Куба, Италия, Россия.
В Германии в разгаре чемпионата мира по хоккею на траве среди мужских команд. 2 вчерашних матча завершились в ничью. Новая Зеландия, Пакистан 4-4, Испания, Аргентина 1-1. Южнокорейские хоккеисты одержали победу над соперниками из Англии 1-0. Таким образом, в группе А 3 лидера, набравших по 4 очка, это Пакистан, Новая Зеландия и Испания. А в группе Б впереди Южная Корея, имеющая 6 очков, по 3 очка набрали Германия, Голландия и Англия. Но хоккеисты Германии имеют игру в запасе.
В Испании продолжается многодневная велогонка «Вуэльта». Вчера состоялся 13-й ее этап. 180 километров от Гвадалахары до Куэнки преодолели гонщики. Этап был не то чтобы равнинный, но без особо тяжелых подъемов. На финиш гонщики прибыли большой группой. И первым дистанцию закончил испанец Самуэль Санчес. За ним норвежец Тор Хусхофт. А третьим был еще один испанский гонщик Алехандро Вальверде, который немного вот за счет своего 3-го места... немножечко увеличил преимущество свое в общем зачете. Теперь Андрея Кашечкина из Казахстана опережает Вальверде на 25 секунд, своего соотечественника Карлоса Састре на 52, а главного конкурента своего, казахстанца Александра Винокурова, на минуту 46 секунд. Ну, сегодня все, видимо, изменится, но многое, по крайней мере, потому как гонка с раздельного старта на 33 километра сегодня состоится.
Ну и поставим точку хоккейной информации. В российской суперлиге вчера состоялся 1 матч. Ярославский «Локомотив» на своей площадке потерпел поражение от «Авангарда» со счетом 1-3.
Итак, мы начинаем разговор с нашими слушателями. Я тут заготовил одно такое очень, как мне казалось, умное вступление, но пока я его отложу, оно где-нибудь, если в середине возникнет момент, я скажу то, что собирался сказать, после того, как мы послушаем, у нас уже слушатели не с нетерпением ждут возможности высказаться.
Николай из Москвы.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. У меня вот вопрос какой. Сегодня вот великолепное дерби ЦСКА-Спартак.
Так.
Сам-то я нейтральный по отношению к этому матчу.
Так.
Но меня просто удивляет вот это нагнетание страстей со стороны Спартака. Что вот, мол, мало им билетов дали. Хотя по регламенту 10%. Билеты дорогие. Для них, а для ЦСКА туда. ЦСКА дала объяснение, что, мол, по 100 рублей она доплатила администрации стадиона «Динамо». Все равно это «Спартак» не удовлетворяет. Сейчас объявили, что вот руководство «Спартака» решило повышенную премию заплатить за победу над ЦСКА. Зачем это нагнетание? Это первый вопрос. И второе. Как вы думаете, наши мальчики победят сегодня? По теннису большое спасибо.
Николай, ну что касается истерики, то это не первая истерика спартаковского руководства. По-моему, еще не проходит тура, не проходит матча, чтобы спартаковские руководители не поднимали какую-то истерику. И надо прямо сказать, что в основном они целенаправленно почему-то бьют против ЦСКА. Ну, я уж тут не знаю. Ну, естественно, как против основного своего конкурента. Что касается истории с билетами, то тут не правота Спартака настолько очевидна и ясна, ведь точно так же Спартак поступал, когда играл с ЦСКА в Лужниках. А ЦСКА имеет полное право дотировать своих болельщиков. Мы много раз приводили примеры, как это делается за рубежом. Так что вот это по поводу этих 100 рублей и все это...
Но это будет продолжаться до тех пор, пока ЦСКА и Спартак не получат свои стадионы.
Да.
А вообще такие вещи, дерби, устраиваются, как правило, на нейтральной муниципальной арене, допустим, как в Риме. Ну, там единственный стадион, понятно, Олимпико стадио, там единственный стадион.
Нет, но все равно там, когда играет Лацио и Рома, вот этот стадион, они используют...
Делят, да, да, считается хозяином.
Да, кто-то считается хозяином в одном круге, другой в другом, и больше билетов достается тому, кто хозяин, меньше тому, кто гость. Ну, это такая та же самая, между прочим, на Сан-Сиро, когда Милан и Интер.
Там, в Бразилии такая же вещь, такие же дерби, предположим, да, на нейтральном поле устраиваются.
Николай, что касается тенниса, ну, кто тут может знать? Уже прекрасно, что мужчины российские обошли, как бы, в данном случае, в полуфинальной стадии девушек, и двое мужчин в полуфинале такого на турнирах «Большого шлема» вообще трудно припомнить. Ну, как сыграют, это...
В каком-то 2001, что ли, году было.
Да?
Кафельников и Сафин. Ну, и тогда ни один не вышел в
финал. Да?
Финал.
Там же это было да, на турнире в США, да?
Да, Сампросу и Хьюиту, соответственно, проиграли.
Ну, есть опасения, что Миша Южный уже задачу максимум выполнил свою, одержав победу над Рафаэлем Надалем.
Ну, поэтому... конечно. Ну, в общем, все равно, ну, бороться-то будут.
Естественно.
Николай, ну, недолго ждать. Завтра.
Ваш тезка, тем более Давыденко, он зарекомендовал себя как боец, поэтому...
Да, завтра утром будем знать результат. Еще слушаем.
Слушаем Александра Селинского из Петербурга.
Угу. Здравствуйте, Александр.
Алло, добрый день, здравствуйте. Я тоже для вас приготовил маленький сюрприз.
Так?
Да-да. Значит, ситуация такова. В сегодняшнем «Советском спорте» опубликованы главы из новой книги. На этот раз Германа Семеновича Зонина, моего уважаемого человека.
Вот.
Ему 80 лет, во-первых.
Так. Вот.
Она называется «Вся жизнь футбол», вышедшая в издательской группе «АСТ».
Понятно.
Вот. Ну, а естественно, с Германом Семеновичем я так или иначе близко соприкасаться начал с 1997 года, когда он еще не хромал, чувствительно. Когда еще уходил на футбол с Погонином Максимовой. И вот в один из эфиров программы «Петербург», программа «Пенальти» авторская Геннадия Орлова была, когда еще была демократичная, когда слушатели приходили, он раз очень частенько делился воспоминаниями, в частности, по поводу договорных матчей в Советском Союзе.
Понятно.
В частности, как он помог команде ЦСКА под руководством Анатолия Тарасова.
Да.
В частности.
Вот. Александр, ну, да, мне тоже посчастливилось, так могу выразиться, да, на протяжении очень многих лет быть близко знакомым с Германом Семеновичем. Я уж не говорю о том, что мы довольно долго вместе заседали на совещаниях или собраниях Всесоюзного тренерского совета. Но в данном случае, что касается договорных матчей, тут Герман Семенович, конечно, очень много знает. Ну, Все знают, что его «Заря», которая, кстати, играла очень хорошо и стала чемпионом, в общем, заслуженно, но в Италии бы сейчас ее бы очень, так сказать, сурово наказали за вот победу в 1972 году, чемпионом она была. Александр, все у вас? Или...
А знаете ли вы, друзья мои, что Герман Семенович приложил руку к назначению Лобановского на пост тренера киевского «Динамо», Юрия Андреевича на пост «Зенита» и к более гладкому вживлению Анатолия Давыдова как игрока в составе «Зенита». Ситуация такова, что в бытность в 75 году, когда игроку, молодым игроком, естественно, с маленьким ребенком, вот Татьяна, жена Анатолия Давыдова, брала документы и несла документы Давыдова в физкультурную технику. Герман Семенович случайно встретил, разузнал, сказал, и вдруг узнал, что у нас документы. И он сказал: не надо, не возвращайтесь обратно, берите документы и пусть отправляют в институт Лесгофта. То есть он фактически приложил не только игрока становления, но и как будущего тренера.
Александр, Герман Семенович очень много сделал полезного для футбола.
Продолжим через полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Дмитрий Налидов, координатор Белла Калоева. А на проводе слушатели.
Да, на проводе слушатели из Петербурга преимущественно. Вот Павел позвонил нам.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете игру «Зенита» из Питера? И почему, в чем, на ваш взгляд, причина той неубедительной игры «Зенита» вот в последних матчах много ничьих?
Хорошо. Павел, ответим. Давайте еще послушаем сейчас
Александра, тоже из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
В футболе уже доказано, есть договорные матчи. Вот в большом теннисе встречалось нечто подобное. И вот вы сказали, что Шарапова выиграла с весьма необычным счетом. Что вы имели в виду? Спасибо.
Имели в виду, но только то, что как-то странно. Вот вчера было два полуфинала. 6 сетов было сыграно. Посмотрите, как играют. Тут в данном случае не Шарапова, а все теннисистки. 3 сета по 6-4, 3 сета по 6-0. Вот в чем необычность. Только в этом.
Там, где Анен Арден и Янкович еще, ну, понятно, боролись два сета. Потом у одной, предположим, кончились силы. Третий сет, последний 6-0, но такое бывает. А здесь как-то сперва 6-0, потом вроде та нашла свою игру, там упорная борьба, туда-сюда, выиграла 6-4, потом раз опять 6-0. Ну, это как-то странновато, две баранки.
Александр, мы ничего не имели в виду. А вообще бывают в теннисе.
Нет, такие это вот странные не в этом отношении. Да. Странные именно по цифрам.
Да, просто удивительно. И в связи с этим, я вот как раз вчера, мы когда смотрели, вспомнил о том, как многим мужчинам-теннисистам задавался вопрос, что они думают о женском теннисе. Ну, все так очень корректно, я помнишь, очень корректно Сампрас высказался, очень корректно высказался Агасси, и многие другие теннисисты высказывали очень корректно. Но двое, Стефан Эсберг и Рихард Крайчик, то есть тоже, в общем, теннисисты выдающиеся, они сказали, что женский теннис – это вообще какая-то другая игра. Ну, на них тогда все напали. Ну, тут уже кто что считает, мне, например, понятно, что они имели в виду. Да, это теннис, но какой-то другой теннис, а не тот, который они считают настоящим теннисом.
А договорные матчи встречались, да, в большом теннисе.
Да,
были,
ну там были связано
эпизоды
с большими деньгами и, ну, так далее. Да. Теперь несколько слов буквально Павлу о «Зените». Он просил, чем объясняются такие ничейные результаты. Объясняются обилие ничейных результатов. «Зенит» же не проигрывает, он больше играет ничью, но иногда и выигрывает. Я думаю, ну это кто что думает, что это пока притирка тренера Дика Адвоката, который ищет оптимальный состав. Вот сейчас корейцев, так сказать, больше ставит, молодежь пробует. Ну, необходимо тренеру всегда в новой команде как-то вот почувствовать, тем более для него же это не только новая команда, но вообще и новый футбол. Слушаем еще.
Теперь из Подмосковья Николай на связи.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Вы, знаете, вот мне кажется, договорные матчи. Ведь тогда в советскую эпоху это было выгодно, чтобы с каждой республики был представитель обязательно той или иной команды. И поэтому, мне кажется, был политический подтекст. Как вы думаете, то, что обязательно, чтобы, дабы удержать то же самое за советскую эпоху, единство республик, то вероятнее всего, чтобы обязательно какие-то команды, особенно...
Николай, поняли ваш вопрос, прямо сразу, так сказать, отвечу конкретно, поскольку все это происходило на моих глазах, и я, так сказать, варился в этой каше, никакого политического подтекста, вот в том смысле, какой вы вкладываете, чтобы республики, сохранить команды республик, не было. Были в основном подтексты материального характера, но в тех случаях, когда, предположим, это касалось Украины, то тут был, ну, если так можно выразиться, политический подтекст, потому что Политбюро во главе с Щербицким настаивало на том, чтобы украинские команды, а их было 6, там 5-6 в, ну, премьер-лиге, тогда называлась высшая лига, да, было 5-6, чтобы они, соответственно, помогали очками киевскому «Динамо». Это процветало, и никуда тут от этой правды не денешься. Это, ну, если это считать политическим подтекстом, то можно. Тогда все, что происходило в Советском Союзе, вообще носило политический подтекст.
Но там... Аркадий Романович Галинский вспоминал такие истории еще в каких-то 30-х там или в 40-х годах, что сталкивались с тем, как какой-то там руководитель клуба получал откуда-то приказ из обкома, райкома, там не пойми чего, не знал, как поступить, но все это было в новинку, но надо было там кого-то, чего-то. Но это, в общем, у Аркадия Романовича-то все описано, я сейчас так не помню. Ну, он-то много знал по этой части. Политической, наверное, тоже где-то имелась подоплека.
Кстати, Аркадий Романович был одним из авторов, то есть одним из первых, кто об этом написал. Одним из первых авторов, кто об этом написал публично в такой гигантской статье. Она, по-моему, была в газете «Советская культура», опубликована «Странные матчи». Это был один из пунктов, который лег в основу постановления по Аркадия Романовича Галинского, после которых он на 17 лет был отстранен от спортивной журналистики.
Иван из Москвы у нас на связи.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий, вот вы возмущаетесь о том, что спартаковские руководители все время подозревают ЦСКА, руководство ЦСКА, всяких кознях. Я с вами согласен, я болельщик Спартака. Да. И мне просто даже стыдно за руководство Спартака, что они так думают. Но вы знаете что, ведь причина-то в чем? Дело в том, что Гинер является же председателем лиги.
Да.
Вот. И дальше. Они с Абрамовичем помогают и сборной, и лиге материально. Понимаете, и до тех пор, пока Гинер будет председателем, такие разговоры все время будут. Вы представьте психологию руководителей «Спартака». Это первое.
Иван, согласен с вами, вот. И отвечу потом на этот вопрос.
И второе. Передо мной, значит, 31 номер «Аргументы и факты» еженедельника.
Так.
Значит, здесь опубликована двадцатка самых высокооплачиваемых спортсменов за минувший год, 1905.
Да.
Здесь представлены разные виды спорта.
2005.
Баскетбол, хоккей. И вот здесь есть представители футбола. Их три. Алексей Смертин, он заработал $1800 за 2005 год.
Миллион, нет, наверное, миллион, больше.
Миллион, ну, миллион, я миллион. Считаю.
А, $1,800,000.
$1,800,000, простите.
Да, да, да.
Александр Киржаков, $1,300,000.
Так.
И вот, внимание, Дмитрий Оленичев, $1,300,000. У меня возникает вопрос, как мог Дмитрий Оленичев, просидев очень долгое время в дубле, заработать эти деньги. Я верю, что он их заработал, и ему выплатили эти деньги. Но у меня возникает вопрос, а неужели футболисты ЦСКА, Карвалью, Вагнер, Жо, неужели они меньше получили? Почему они не вошли в этот список авторитетного журнала Forbes? И у меня крамольная мысль возникла, а не получают ли наши футболисты в нашей лиге зарплату, часть зарплаты в конвертах? Вот это больше вопрос к экономическому обозревателю Роберту Воскричану. Вот. И дальше, вот и время от времени публикуются списки клубов, которые самые богатые. Допустим, вот «Спартак» фигурирует, он почти самый богатый. Но для меня самый богатый клуб ЦСКА, потому что в нем собраны самые дорогие игроки. И никто меня не может смутить. Дальше. Показали матч сборной Хорватии и России. На трибуне господин Степашин сидит и Роман Абрамович рядом. Я поразмыслил, а ведь Степашин является председателем счетной палаты, который должен контролировать Романа Абрамовича, все ли он заплатил налоги, потому что он председатель счетной палаты. Вот такая зарисовка. Спасибо.
Он воспользовался случаем как раз во время футбола заодно и поспрашивал, как там.
Конечно. Нет, Иван, вы правильно подметили, потому что в последнее время в печати Сергей Степашин неоднократно выступает по этим всем вопросам, о которых вы сказали только что, против Романа Абрамовича. Я лично тоже об этом подумал, когда это увидел, но я подумал еще так, что, вероятно, там же не просто так люди садятся, они садятся в определенной последовательности, в определенной расстановке, как было когда-то члены Политбюро, всегда существовал определенный порядок, как сидеть. И я тогда подумал, что, наверное, им порекомендовали на глазах у всего народа посидеть рядом, чтобы вот эта их пикировка, ведь там Степашин критикует Абрамовича за вот налоги и прочее, что входит в компетенции счетной палаты. Но в свою очередь Абрамович критикует Степашина и говорит, да кто такой Степашин для меня? Я повыше Степашина общаюсь с людьми. Так что я думаю, что это было сделано не случайно. И что касается, быстро отвечу, еще пока есть возможность, быстро отвечу вот насчет взаимоотношений «Спартака» и «ЦСКА», что Ивану тоже, естественно, разумно не нравится. Я против того, что «Спартак» как-то это делает на каком-то истерическом уровне или, так сказать, истерическим тоном. Если конкретно вы считаете, руководители «Спартака», что пребывание Гинера на посту президента премьер-лиги, который он не сам завоевал, а вы все голосовали, избрали его абсолютным большинством голосов, там, по-моему, было что-то 11 против 4, когда его избирали, 11 за Гинера, я не знаю, за кого конкретно голосовал «Спартак». Но если вы так считаете, тогда вы возьмите и выступите конкретно, принципиально. Претензии? Скажите, что должен быть вообще освобожденный президент. Вы же все в своем кругу, это между собойчики, решаете, кто должен быть президентом. Президент ты в своем кругу решает, кто должен быть президентом премьер-лиги, а потом начинаете возмущаться, от чего у общественности полное недоумение. Если вы против, выступите конкретно против. Мы продолжим нашу программу сразу после сводки общеполитических новостей. А я обращаю ваше внимание на то, что в час дня выйдет в эфир программа «Ваше здоровье». И там речь пойдет об очень важных вообще вопросах. О репродуктивном здоровье девочек. Ну вот, между прочим, большой спорт в этом плане играет отрицательную роль. Вот послушайте эту программу, а повтор ее будет уже потом вечером поздно.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На шахте вершины Дарасунского рудника в Читинской области обнаружены новые очаги возгорания, осложнившие работу спасателей. Сегодня найдены живыми 5 горняков. По последним данным, в результате пожара в шахте погибли 16 человек. Судьба 8 неизвестна. Спасательные работы продолжаются. В Схинвале вновь произошел бой между грузинской и южно-осетинской сторонами. Об этом сообщили российские агентства со ссылкой на правительство непризнанной республики Южной Осетии. По данным представителей этого правительства, в ночь на субботу со стороны грузинского села был открыт огонь по южной части Цхинвали. Данные о пострадавших уточняются. Иракские власти принимают усиленные меры безопасности в городе Кирбела, куда на религиозный праздник прибывают сотни тысяч паломников-шиитов. В город, расположенный в 80 километрах к югу от Багдада, введено около 10 т5000 полицейских и солдат. 5 республик Центральной Азии подписали договор о создании безъядерной зоны в регионе. Документ подписан под эгидой ООН в казахстанском городе Семей, бывший Семипалатинск. В Вене сегодня должна состояться встреча члена руководства ЕС Хавьера Солана с Али Лариджани, который представляет Иран. Солана попытается выяснить позицию Ирана после его отказа выполнить требования мирового сообщества прекратить обогащение урана. Организация Объединенных Наций одобрила глобальную стратегию борьбы с терроризмом. В США обнародован доклад Сенатского комитета О том, что нет доказательств связи бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна с главой Аль-Каиды в Ираке Абу Мусабом Аз-Заркауи, рассекреченный доклад был подготовлен на основе разведданных, полученных до войны в Ираке.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. И прежде чем мы будем слушать очередных дозвонившихся к нам слушателей, Олег очень верно тут собирался ответить еще по одному вопросу Ивану из Москвы, который звонил в конце первой части программы.
Ну, в смысле, я не то, что собирался, а просто размышлял над этими какими данными, которые он привел по заработкам российских спортсменов. Ну, понятно, может быть, именно по этой причине не было Карвальо там, допустим, и кого-то, потому что там, вероятно, только россияне. Но мы же знаем, что еще там, не знаю когда, 3 года, 4 года назад, там, Ронни, например, в этом, в Рубине, получал что-то 1 800 000.
Это Алаизио там.
Алаизио, да. Ну, кто, ну...
Он даже не играл, там с травмой приехал и получал 1 800 000.
Да, ну, Алаизио, да.
Ну, во-первых, 1 300 000 или 1 250 000, может быть, получает Джо. Я условно говорю, не знаю. Я знаю, например, что... Ну, то, что писалось в печати, только это мы и знаем. Ничего секретного тут нет. Анюков, например, в «Зените» получает 1 000 000. И, следовательно, меньше, чем Киржаков. Не намного, как выясняется. Иван, в общем, про деньги лучше тут не говорить, потому что у кого сколько денег есть, те платят, а как они платят в закрытую и в открытую, тут тоже не проверишь. Ясно, что расписываются, как, опять же, сообщали футболисты в печати, расписываются они почему-то за рублевые какие-то суммы, сравнительно небольшие. Ну, в общем, это такое дело. Это мы не налоговая инспекция, мы можем так на эту тему...
Нафантазировать.
Да. Слушаем.
Слушаем. Из города Белогорск, Амурской области, позвонил нам Олег. Здравствуйте.
Алло,
Олег,
добрый день.
Здравствуйте.
У меня к вам такие вопросы.
Так.
Ну, первый вопрос. Это где сейчас Роналдо? Так как Фабио Капелло, когда переходил в Реал, он ставил условия, чтобы его там, как говорится, близко не было. Дальше. Где сейчас Рауль? Это первый вопрос.
Так.
Второй вопрос. На что рассчитывал Хидинг, когда он шел на пост главного тренера сборной России?
Так.
То есть, на что у него в распоряжении? Ведь вы, наверное, согласитесь со мной, что лучшие игроки играют по-любому, крути не крути, играют в Италии, в Испании, в Англии и так далее.
Да.
Так на что он рассчитывал?
Понятно.
И я, если у него контракт 2 года, 2 года там или сколько он там?
Да.
Вот.
Да.
Что там можно сделать? А он не боялся потерять свой, как говорится, авторитет?
Олег, поняли? Поняли? Сейчас ответим. Я сразу отвечу на первый вопрос, потому что второй требует серьезного более ответа. Рональдо и Рауль пребывают в Реале. Откуда вы слышали вот эти слова Капелло, я не знаю, потому что, может быть, это вы из российской прессы узнали, а тут не всегда можно доверять тому, что сообщать. Но факт, что Рональдо и Рауль готовятся к сезону в составе мадридского Реала.
Хотя, действительно, отношения с Фабио Капелло в этом клубе непростые. Вот, например, Грависон, бывший уже теперь игрок Реала,
да,
Уидерсон сообщил, что... Ну, просто назвал Капелло высокомерным человеком, там, допустим.
В Арсенал ушел кто-то. И пришел из Арсенала Рейес, они поменяли. А, Батиста, бразилец Батиста.
Нет, ну там идет,
да, тоже некая перестройка. Он не сработался, да. Но ведь Олег спросил конкретно про Рональдо.
Они в Реале.
Это, да. Ну, пока в Реале, но дальше пока. Потом выяснится, не выяснится.
А вот по второму вопросу, на что надеялся Хидинг, о чем думал Хидинг, ну, мы поразмышляем, нет, когда ну, вот еще послушаем.
Вопрос, мы же не знаем, чего хотел добиться.
Да.
Олег так поставил вопрос, что
лучшие игроки собраны, да.
Если Хидинг собирался выиграть чемпионат мира или Европы со сборной России, то тогда может задавать вопрос, на что он рассчитывал.
Но перед этим Хидинг работал со сборными Южной Кореи и Австралии, где тоже далеко не лучшие футболисты.
Да. Он, видимо, и не рассчитывал с ними выиграть чемпионат мира, да, занимался вот, своими делами.
На эту тему, Олег, мы на эту тему обязательно поговорим с помощью еще публикаций в газетах. Мы еще никак к этому не придем, потому что слушатели хотят высказаться.
И не придем, видимо, никогда.
И очень хорошо, что
что хотят высказаться.
Да, Александр из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот у меня два вопроса. Один вопрос насчет игроков. Вот здесь Спартаков сказал, что якобы у ЦСКА так же много истрачено денег на покупку, как у Спартака. Ну, например, я не согласен, так как Карвали, Лав и Джо досталось армейцам дешевле, чем один Ковинаги в «Спартаке».
Это
вот.
Верно.
Вот. А вопрос у меня два таких. Да. Вот скажите, пожалуйста, во-первых, не может ли армейская команда из-за шумихи, которую Шавло поднял насчет билетов, ажиотажа этого, подать на них в суд, даже чисто психологически, морально, чтобы возместить все это в шумиху?
Так.
Это первый вопрос. А второй вопрос у меня вот сейчас насчет Малкина. Мне кажется, всем было ясно, что Малкин хотел уехать еще в прошлом году, сказал, отыграю год и уеду. А теперь начинается сбежал. Я уверен, что Малкина, конечно, заставили подписать. А вот нельзя ли было Жердеву, которого тоже, помните, чуть не изменником
Родина? Помним,
помним.
Александр, на эту тему есть что сказать.
Спасибо.
Есть что сказать. Насчет сразу только отвечу на короткий вопрос. Вот, может ли ЦСКА подать в суд, это вообще надо им разбираться. Потому что они могли бы подать в суд еще давно, когда начальник команды «Спартак» заявил, что это ЦСКА подкупил судью, который судил матч «Томь-Спартак» и так далее. Вот хотели бы подать в суд, наверное, бы подали. Подали, да, или подали в суд.
Обратились бы, наверное,
обратились бы в суд, да. Вот. Насчет Малкина собирался сказать в своем вступлении. Еще последний звонок послушаем, но только, пожалуйста, дайте нам хоть паузу небольшую, чтобы ответить на вопросы.
Эмиль Викторович из Москвы.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, Эмиль Викторович.
Значит, вы меня извините, я спартаковский болельщик 46-го года.
Так.
И хотел высказать тоже свое мнение вот по поводу этой самой коллизии.
Так.
Дело в том, что, как я понимаю, были режимы наиболее, так сказать, наибольшего благоприятствования для ЦДКА и для ЦСКА. Я прекрасно помню матч 48-го года, ЦДКА-трактор. Я не знаю, помните вы этот матч
помню.
Или нет?
Но помним, его... только это матч был в 47-м году.
Да, но я
они в 48-м, да.
Вот, когда, так сказать, ЦДКА выиграл у трактора Сталинград со счетом 5-0. То есть ровно с таким счетом...
Эмиль Викторович, ну это известнейшая история, уже столько про нее говорили.
Я
сейчас
понимаю,
конкретно
тогда
сейчас.
Давайте вернемся к нашим временам. Да. Несколько лет тому назад был матч ЦСКА «Спартак». Судил его Валентин Иванов, кстати, так сказать, друг одного из Винокуровых. И он придумал
одного?
Пенальти ворота.
Почему одного?
Не было пенальти-то.
Эмиль Викторович, давайте сейчас вот этот болельщицкий такой разговор несколько, ну, просто и мне неудобно так сказать, но давайте его прекратим, потому что примеров, когда помогали судьи Спартаку в истории вообще футбола, если сейчас начать, вы вспомнили 47-й год, я вспомню там 39-й, когда там... Спартак играл, предположим, с басками. Это еще был даже 37-й год. Но это сейчас, если начать вспоминать историю футбола, где, когда судьи, в каких матчах кому помогали, Спартаку, во всяком случае, могу вам прямо сказать, помогали ничуть не меньше, чем ЦСКА, ЦДКА и так далее. И, может быть, ничуть не меньше, чем Динамо, Торпедо и прочим киевскому Динамо и Тбилисскому.
Ювентусу, Милану.
Я же не о том хочу сказать.
Эмиль Викторович, ну о чем вы хотите сказать?
Я
тогда конкретно.
А я о том, что есть некий, так сказать, режим благоприятствования, но мы же его наблюдаем, ну куда деваться?
Ну и режим благоприятствования вы считаете по отношению к ЦСКА?
Да.
А я считаю, что режим благоприятствования точно такой, если не больший, по отношению к Спартаку. Ну что же мы теперь по-болельщицки сейчас будем рассуждать?
А
это же болельщицкий, это чисто болельщицкий разговор, понимаете?
А да как насчет Колобаева и Тюнина?
Что Колобаев и Тюнин?
Ну, как Колобаев судил в Перми, и как Тюнин судил в Москве. Это что, так?
Что Пустяки? Так? Я не пойму, что так? Ну, они судили плохо, ну, их наказали, отстранили и так далее. А как судил матч, когда Спартак играл с Сатурном, что ли, с Москвой, когда все три гола были забиты? Я ж не помню, кто там судил. Эмиль Викторович, ну, невозможно в программе серьезной, когда люди задают вопросы, связанные вообще с развитием футбола и хоккея, на таком болельщическом уровне обсуждать, кто какой судья, кому где подсудил. Ну, вы так считаете, другие болельщики иначе. Сейчас начнут все нам звонить и предлагать свои версии судейства. Давайте вот мы лучше сейчас серьезно ответим на вопрос вот Олега из Амурской области, Александра Александра из Москвы. Про Хиденко и Малкина. Это как раз то, что я собирался сказать во вступлении, но обилие звонков нам в этом смысле помешало. Вот я иногда думаю о том, как получается, что мы, вот и наши авторы, задолго до случившегося, как бы...
Предвосхищают.
Предвосхищают. Мы же никакие не провидцы, вот совершенно. Мы просто, видимо, спокойно, реально, не болельщицкими глазами смотрим на ситуацию. Вот история с Малкиным. Когда это случилось с Малкиным, то в программе «Прессинг» наш экономический эксперт Роберт Воскиричан, рассматривая ситуацию, связанную с подписанием договора с НХЛ, с неподписанием договора, вообще экономическую ситуацию в российском хоккее, создавшуюся после прихода нового руководства в Федерацию хоккея России. И он сказал там мимоходом, что вот то, что случилось с Малкиным, это наверняка не последнее, что это все из-за того, что не решена экономическая и правовая ситуация в российском хоккее. Проходит буквально неделя, 10 дней, Михнов и Таратухин, сейчас из Ярославского, то же самое, извините, по дороге, протоптанной Малкиным, отправились тоже в НХЛ. Причем надо сказать, что там в НХЛ их очень хорошо приняли. Вот, в частности, руководитель клуба, я не помню какого, в который попал Михнов, сказал, что он так здорово подготовился к сезону, он сейчас выглядит одним из лучших у нас. Это вообще косвенная похвала Владимиру Ирзинову, тренеру Ярославского «Локомотива». Там же готовился Михнов. Ну вот, поэтому, Александр, что касается Малкина, вот тут уж никуда не денешься. Отсутствие нормальной правовой основы и экономических всяких рычагов, вот в частности, неподписание договора с НХЛ, вот к этому и приводит. Что касается Хиденко, мы здесь же, в этой студии, размышляли о том, в какой трудной ситуации оказывается Хидинг, не зная реалий российского футбола. Вот мы об этом говорили, считали, что вот он сейчас познакомится и вообще придет в ужас. Но действительно, как можно было, во-первых, единственное хорошее поле в России, а именно в Москве, вот это стадион «Локомотив», в такое состояние привести. И вот тут сейчас все обсуждают. Мутко валит на Спирина, на организацию там, на организаторов чемпионата мира, на ФИФА, на кого угодно. Но почему два матча девичьих проходили на этом стадионе? Теперь этим возмущается и Филатов, президент «Локомотива». Простой вопрос, оказывается, в России невозможно было решить, чтобы поле, на котором предстоит играть сборная, было в хорошем состоянии. А под дождем, под диким, действительно провели там два матча подряд, иди поле исправь. Это что касается таких, ну, скажем, организационных вопросов. А вот еженедельник «Футбол», его главный редактор Каменченко вдруг пишет такую там заметку. Тревожно стало. Вот сейчас ему вдруг стало тревожно, оказывается. Здесь, в этой студии, и мы, и наши гости, все говорили, и слушатели, самое главное, что может один человек вдруг сделать? Ну, им причем мгновенно. Значит, Петр Каменченко, нарочно подчеркиваю, обычно не люблю фамилии называть тех, кто тут пишет всякую, мягко говоря, несуразицу. Ну вот, а тут называй. Ему стало тревожно после этого матча. До этого тревожно ему не было. В матче с Латвией, потому что забили за 3 секунды до конца гол, значит, ему тревожно не было. Но главная заметка-то какая? 2/3 заметки пересказывается, причем вот так пишет человек. Есть у Андрея Платонова повесть «Епифанские шлюзы». Ну, знаменитая повесть знаменитого писателя. Всех подробностей я уже не помню, но в целом сюжет следующий. Ну, не помнишь, восстанови, если ты хочешь ее пересказать. И 2/3 в общих чертах, в общих словах он как-то пересказывает сюжет повести классика вообще русской, я бы сказал, российской литературы Андрея Платонова. В общем, как-то так смутно он что-то там помнит. А вспомнил я это к тому, что на пресс-конференции после игры с Хорватией наш новый главный тренер недавнего оптимизма и уверенности уже не излучал. Зато рассказал, что поле было плохим, соперник силен, свои игроки, кто болен, а кто здесь. Ну, удача отвернулась, мяч вот не шел, но в целом мы игру контролировали. Вот так вот тревожно стало Петру Каменченко, главному редактору еженедельника «Футбол», когда вот он посмотрел этот матч и послушал Хиденко, видите ли.
Ну, а я вот тоже тут пока посмотрел всякую любопытную информацию, тоже касаемо одного из вопросов, который прозвучал, про мадридский Реал, про Рональдо в частности. Дело в том, что, ну, европейский футбол такой особой жизнью живет, цивилизованный, отличный от жизни российского футбола. Там все очень внимательно, так сказать, обсуждается, просматривается и прочее. Это я все к чему говорю? Да к тому, что полные отчеты о тренировках существуют, обо всех прошедших тренировках в клубе. Вот, например, 6 числа, это 3 дня назад, соответственно, в среду, да, 6 числа тренировка мадридского Реала была посвящена скорости, да,
работе
над скоростью. Футболисты бегали вверх, ну, по пригорочкам, значит, соответственно, вверх, ходили вверх-вниз по лестницам и так далее. Целое, значит, было занятие. Что касается Рональдо, он тренировался отдельно, у него же колено там восстанавливается, тренировался, значит, сперва в спортзале, а потом уже вышел вместе со всеми и тоже бегал в горочку, вверх-вниз по лестнице, и Капелло сказал, что все лучше и лучше, там врачи тоже говорят, все колено лучше и лучше, и каждый день Рональдо все сильнее и сильнее, поэтому только всего лишь вопрос там нескольких дней, когда он вернется в команду и уже будет полноценно с ней вместе тренироваться.
В общей группе.
Да.
Ну вот очень конкретный ответ Олегу из Амурской области, благодаря вот наличию интернета.
Благодаря тому, что вот так освещают, никто там чего сколько получает, не получает, они, видимо, тоже все это знают. Все.
Да, но просто...
Но попутно еще кто над чем работает и как складывается работа в футбольной команде. Слушаем Игоря Цветкова из Одинцова.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день. Меня удивляет позиция многих слушателей, совсем нет критики и сатиры. Я вот про Каменченко сказали, а мне статья понравилась, он с сатирой пишет. Там в конце этой поли, ну, в смысле, что он рассказывает, немецкий специалист строил мост, наступила зима, в царское время немецкого, и он запил. И сейчас ситуация, в принципе, уже зима наступила у нас в футболе, все уже, люди те же, не обученные, не могут скрывать оборону соперника, и не могли, в принципе. Еще у меня вопрос к вам.
Да.
Вопрос, вы не считаете, что у нас поля маленькие? Вот смотришь, ну, в Испании,
понял, Игорь, поля, и там
люди лучше играют.
Понял, Игорь, понял. Что касается полей, то поля все соответствуют норме. Там допуск есть всегда, по-моему...
Метров по 30, примерно, он составляет.
В длину, по-моему, 20 или 25.
От 60 до 90, может быть, поле.
Да.
В смысле, 60
Игорь,
до 90.
Так что или поля соответствуют полностью размеры. Что касается Каменченко, то вы меня не поняли, видимо. Я просто говорю о том, ну пускай вам понравилось, и слава богу. Вам же нравится, как мы слышали уже комментарии Уткина, Черданцева и прочих. Ну и слава богу, и Розанова тоже. Вам нравится, замечательно. И эта заметка вам понравилась, слава богу. Но я-то имел в виду другое. Не то, как он ее написал. По этому поводу могут быть разные точки зрения. По поводу того, что ему тревожно стало. Ну заголовок-то написан, тревожно стало. Не было тревожно уже 18 лет. Как совершенно справедливо подмечает газета «Спорт-экспресс». А ему тревожно стало сейчас, вот после этого матча. Вот что меня удивляет. Если вы, Игорь, не поняли меня, то тем более, что вам, оказывается, нравится такое письмо, ну, как и, соответственно, те комментарии, которые я упомянул. Слушаем еще.
Владимира из Московской области слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте, Владимир.
Немножко, конечно, сегодня передача какая-то около спортивная получается.
Около?
Да, в основном вокруг слухов.
Как слухов?
Ну вот болельщики звонят там по поводу Спартака, там тех слухов, там зарплат. Ну что зарплаты? Там есть контракты, люди контракты подписали, выплачивают им зарплат. Ну и что, теперь их не изменишь, они могут измениться определенным сроком.
Владимир, вы правы.
Вот, у меня тебе к вам такой вот вопрос по поводу Хидинга.
Да.
Я еще в ту передачу хотел сказать, но просто как-то не получилось.
Да.
Значит, что вот полезного и уже такого положительного можно отметить? Первое, что он дает игрокам возможность высказаться на пресс-конференции. То есть он игроков не закрепощает в мнении то, что они вот должны выполнять установку тренера и не иметь своего мнения. То есть они как бы уже участники одного процесса. То есть они одна команда получается. Поэтому любое мнение, оно там воспринимается нормально. А не как вот с Ярцевым был, когда он запрещал. Вы заметите, ведь почти многие наши спортивные тренеры внутри чемпионата запрещают игрокам общаться с прессой.
Правильно.
Вот. А это уже есть ненормально. Почему? Потому что человек, который имеет голову, а не просто ноги, значит, он имеет тоже свое мнение. Если он что-то высказывает, то ему надо это высказывание как-то выплатить, иначе всегда это будет накопленный отрицательный момент, который будет сказываться на игре.
Так.
Вот. А к чему дальше? То, что, например, вот он увидел, что потенциал наших игроков очень невелик. В каком плане? То есть у нас нет выбора особо, особенно в защите. Вот заметьте, Колодин выпадал как бы немножко в игре с Хорватией, да, из общего как бы, ну, как бы уже сыгр, потому что люди там играли, а Колодин только вот недавно привлекли как бы в эту команду, да?
В оборону причем. Он же вообще не защитник, да.
Да, вот он как-то выпадал немножко из общего такого, да, то есть чтение игры, там, как бы, понимание игры, оно было немножко не то, как бы, но это все придет, когда люди будут работать на эту цель, как бы, устремленно. Так. И вот вашему слушателю хотел бы ответить на то, что хотел Хидинг. Хидинг, ему не нужно занимать никакого авторитета, он же всему миру доказал, что он специалист высокого уровня, и в Австралии он тоже доказывал всем, что он специалист, так, вот. И он приехал сюда, не доказывает, ему не нужно, вот именно, что вот карьеру ему делать не надо за сборной России, он просто для себя новый, как бы, материал, который для него получается, России. Возможно ли в России все-таки нормальная все-таки страна-то?
Владимир, поняли вашу точку зрения, видимо, она очень недалека от истины. Я вообще с, я не знаю, 95% или 99% вами сказанного согласен.
Ну, слушаем теперь другого Владимира из Москвы.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Ну, что вот относительно игры нашей сборной, в свое время капитан, значит, и играющий тренер одной из команд сказал, единственная команда, которая в России прилично играет в футбол, это команда нашего парламента. Вы догадались, кто этот капитан, да, и кто играющий тренер. А знаете, почему вот получилась такая ситуация, что играли практически на болоте? Я вам отвечу. Это любовь Мутко к искусственным полям. Вот это нам и аукнулось. То есть стоит 100-тысячный стадион, простаивает зря. И на нем никто не играет. ФИФА правильно вводит нас за нос. Они якобы разрешили проводить международные матчи. Но с маленькой припиской, что не рекомендуется проводить международные матчи на искусственных полях. И вот у нас то и получилось, что девочкам до 20 лет выбрали одно из лучших полей, единственное, которое в России сейчас есть. Ну, такой подобающий стадион, где можно проводить международные матчи. А нашей сборной первой не оказалось, где играть. И не надо сваливать на погоду, там еще на что-то.
На Хидинга, тем более.
Второй, да. Второй, значит, почему у нас вот сейчас вот эти, относительно этих билетов московского «Спартака» и «ЦСКА». Это все происходит от их вот этой беды. Они не имеют своих стадионов. А сливки-то срывает как раз Центральный совет «Динамо», которому принадлежит этот старенький наш любимый стадиончик в Петровском парке. Они снимают все сливки. А эти команды страдают, и это администрация. Спасибо.
Владимир, и с вами согласен на 90%.
В первой части, во всяком случае, да. Вот посмотрите, на матче Россия-Хорватия присутствовало 27 тысяч зрителей, 27 тысяч болельщиков. А на матче Македония-Англия 25 тысяч. Вот сравните Македония и Россия, два государства, да?
Да.
Ну, качество полян в данном случае я не сравниваю.
Тут еще, кстати, просто к слову, Сергей Шавло заявил, что они будут строить стадион новый, первый, собственно, для «Спартака», и собираются там сделать 30-35 тысяч для того, чтобы, видите ли,
создать ажиотаж
искусственный. Как это? Значит, болельщики «Спартака» 25 тысяч должны завидовать тем 35 или вообще что, убивать друг друга? Ну, почему уж, если строить новый стадион, не построить 50-60 тысяч, как вообще во всей Европе строится?
Ну, вот еще пару звонков мы можем выслушать. Как раз у нас есть два дозвонившихся, оба из Петербурга. Артур сперва позвонил.
Добрый день.
Здравствуйте, Артур.
Я бы хотел задать несколько вопросов, может быть, маленьких.
Так.
И сказать про матч Хорватия-Россия.
Артур,
вопрос,
только
который
быстро.
Меня мучает очень давно, может быть, он не совсем связан с футболом, но связан. Не могли бы вы сказать, может быть, вы знаете, Абрамович дает вообще когда-нибудь и где-нибудь какие-то интервью? То есть какие-то публичные выступления его, и в том числе о футболе? Потому что я никогда не сталкивался вообще ни с одним его публичным.
Артур, сразу отвечаем, нет, потому что вот тут как раз я читал интервью Большое Колоскова, он рассказывал о беседе своей с Абрамовичем вот такой. Он говорит, мы там часа полтора беседовали, он говорил минуты 2-3. Вообще
лаконичностью отличается.
То есть он, видимо, просто очень косноязычный человек, судя по всему.
Или нечего сказать.
Я один раз просто слышал его клятву губернатора Чукотки. Это было вообще что-то, я вам скажу.
Понятно.
Вот. А второе по поводу матча Хорватия-России и Хидинга. Вы понимаете, мне кажется, что дело не в самом Хидинге даже, а вот в той атмосфере, которая у нас вокруг футбола, нездоровой атмосфере, мне кажется, и в журналистской среде, и среди болельщиков. Вот как освистывали и и обтрескивали гимн Хорватии, когда исполнялся, это было просто отвратительно, на мой взгляд. Это было ужасно. Вот я смотрел это.
И... Да, Артур, да.
А вообще Хорватия мне понравилась, как играла. И учитывая то, что 6 основных игроков у них отсутствовало, причем 3 в обороне, в общем, это чувствуется, что запас прочности большой у команды.
Согласны, Артур, с вами.
Ну и теперь слушаем Кирилла. Уже подходит к концу времени.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте, Кирилл.
Я быстро.
Быстро.
По поводу Олича и Алдонина. Да. Значит, шутливое по Оличу. Не спонсировали наши органы его, чтобы он устроил вечеринку?
Нет. Понятно, но нет. Так, слушай.
Вот в запрошлой передаче Алдонина обсуждали, что он издалека плохо поворотом бьет. Так он вообще сейчас не бил поворотом. А как вы сказали назад, я посмотрел, действительно, кошмарное количество передач назад. Человек не может как-то вести игру. Он, может быть, я плохо по телевизору за ним не разглядеть. Ну, какие достоинства его? Что вы скажете? Почему? Если у нас другие, может, из молодежки кого-то
Кирилл,
взять?
Кирилл, время кончается. Ну, что я могу вам сказать, если достоинств у него не вижу. Ну, значит, видимо, Газаев видит и Хидинг видит. Ну, иначе же тренеры его используют.
Более того, избрали капитаном еще.
Да.
Ну, ладно, быстро читаю несколько сообщений, пришедших на пейджер. Виктор Иванович, вот тоже тут вопрос только что был поднят. Столь мягкое наказание болельщиков ЦСКА не приведет ли к росту экстремизма на трибунах? А свистывание чужих гимнов – это теперь такой обычай в России, спрашивает Виктор Иванович. Александр напоминает, что для владельцев клубов футбол – побочный и второстепенный бизнес. Основные интересы лежат совсем в другой сфере, поэтому наворованных миллионов им не жалко. К тому же уверен, что с этими выплатами они наверняка что-то химичат, отмывают и т.д. Ну вот, собственно, и все. Вот Алексей желает в день юбилея НТВ плюс банкротства этой компании за крохоборство в показе тенниса.
Ну, я вот в завершении нашей программы, поскольку все уже кончается, отмечу, что газета «Спорт-экспресс» анализ матча России и Хорватии сделала прекрасно. И всем рекомендую с ним ознакомиться. На этом мы завершаем программу «Час прессы спорт». Вели ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. А сразу после этого слушайте программу «Свобода в полдень». Все актуальные темы, там самые вообще проблемные, самые больные и самые такие памятные, что ли. Вот слушайте программу «Свобода в полдень».
Израиль просит разместить международные силы на ливано-сирийской границе.
Ситуация с инфекцией стала настолько серьезной, что власти были вынуждены обратиться в Москву.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Благодаря программе наблюдения за террористами мы лучше защитим американцев.
В последние дни на Тони Блэра оказывалось беспрецедентное давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».